Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, рада вас приветствовать в «Отличной семье», где мы делаем тему сиротства понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова, а в гостях у нас сегодня наши друзья фонд «Спина Бифида». Мы с ними давно не встречались, поэтому я в предвкушении интересного разговора и надеюсь, что вам это будет и полезно, и вдохновительно. Давайте сейчас я представлю наших гостей. Это Людмила Цуркан, куратор проекта помощи детям-сиротам. Людмила, здравствуйте.
Добрый день, Татьяна. Очень по вам скучала.
Взаимно. Дальше у нас Жанна Уткина, психолог по работе с приемной семьей. Жанна,
здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно принимать участие. Готова ответить на все интересующие вопросы. Хорошего эфира.
Точно, нам хорошего эфира желаем. И также у нас Татьяна Захарова, приемная мама ребенка со спинобифида. Татьяна, добрый день.
Добрый день, очень приятно, рада всех видеть. Немножко волнуюсь, потому что не часто в таком формате участвую.
Но это хорошо, пусть волнение перейдет в такое хорошее конструктивное русло. Дорогие, ну, как вы понимаете, сегодня будем говорить о фонде, который занимается помощью детям с особыми потребностями, спина бифида. Вот что это такое, нам сейчас Людмила расскажет коротко. И весь наш час, наше время будет посвящено пути к семье. Вот как ребенок попадает в семью, какие встречаются препятствия, как их преодолевают и сами дети, и родители, как помогают специалисты. И очень хочется, чтобы вы ответили на важные вопросы для себя, насколько вас это касается. Если вы кандидат в приемные родители, рассматриваете ли вы этот вариант для себя? Вот здесь нам тоже психологи подскажут, какие вопросы можно родителю задать себе, чтобы понять ресурс. В общем, смотрите нас, и начнем мы с Людмилы. Людмила, давайте немножко так мазками нарисуем картину, чем занимается фонд «Спина Бифида».
Фонд «Спина Бифида» помогает людям с одноименным диагнозом спина бифида. Именно я в нашем фонде занимаюсь детьми-сиротами. Я ищу детям семью. Мы, конечно же, занимаемся здоровьем этих деток там, в детских домах, там, вывозим их на консилиум, подбираем им технические средства, ортезы, инвалидные коляски. Но это все-таки вторично, потому что какую бы мы помощь им ни оказывали, там, медицинскую, информационную, социальную, это все на втором месте. Самое главное – ребенку найти родного человека. Только в семье ребенок начинает расцветать, только в семье мы достигаем максимальных результатов от тех же там, каких-то медицинских манипуляций, от там, занятий спортом. Только в семье наиболее эффективно мы видим, как расцветают дети. От заботы. Самый прекрасный может быть детский дом, самые чудесные там могут быть сотрудники, заботятся о детях, но только в семье ребенок становится тем человеком, которым его создал Бог.
Согласна. Вот посмотрите на фотографии до и после. Ну, я думаю, что те, кто в эту тему вошел, уже это знают. Да, вот ребенок в детском доме, и вот он буквально через пару месяцев в семье. Это совершенно два разных человека. Глаза другие, чувствуется душа действительно, она просто освещенная такая. Поэтому разница, конечно, колоссальная. Но я еще хотела сказать, друзья, обратите внимание, если, например, вы еще не в теме приемного родительства, и, может быть, это даже не ваш путь, потому что, понятно, он не для всех, но вы хотите помогать вот такому замечательному фонду, возможно, это будет волонтерство, может быть, финансовая поддержка. Поэтому, обращаю ваше внимание, зайдите на сайт фонда, посмотрите. Занимаются они прекрасными, чудесными делами, помогают детям, поэтому поддерживайте. всеми возможными способами поддерживайте. А сейчас мы начнем рассказ про одну замечательную девочку, Аню, которая пока еще находится в детском доме, она еще не в семье, но мы все очень хотим, чтобы она свою семью нашла, чтобы ее сейчас увидели родители, чтобы они поняли, что они вот хотят, они готовы открыть свое сердце и двери своего дома для этого ребенка. Людмила, расскажите нам, пожалуйста, про это чудо.
Чудо. Я удивлена. Знаете, вот детей в основном берут маленького возраста. Вот чем младше ребенок, тем выше шансы, что его вот сейчас быстренько-быстренько из детского дома заберут родители, даже если это четвертая, пятая группа здоровья. Чем старше ребенок, тем меньше шансы. И я очень удивлена, почему Анечку не забрали еще в маленьком возрасте, потому что это ребенок настолько обаятельный, настолько притягательный, потому что я наблюдаю. Мы Анечку вывозили из Свердловской области, где она живет в детском доме, уже 3 раза в Москву, в больницу, на обследование, на консилиум. 2 операции уже она прошла вместе с нами. И я наблюдаю, что вот в больнице мамы с другими детьми, больничные няни, врачи, они так проникаются этой девочкой, у нее такое какое-то внутреннее обаяние и очарование, и все к ней так тянутся, и она очень нежная, и удивительная эмпатия у ребенка для девочки-сироты из детского дома, потрясающая эмпатия. Ее няня спрашивает там, после операции: «Анечка, тебе не болит ничего, что ты чувствуешь?» Она говорит: «Я хорошо себя чувствую. А как ты спала, Ариана? А у тебя голова не болит?» Представляете, ребенок после операции заботится о своей няне. Еще все отмечают, что она очень аккуратненькая. Ее, когда привезли после операции, ей нужно было лежать строго на животике. И знаете, какой у нее был первый вопрос после того, как она отошла от наркоза? Она говорит: «Ой, а как же я теперь буду зубки чистить?» Представляете? И был такой случай, когда там женщина лежала, приемная мама с маленьким мальчиком, и она начала заботиться об Анушке, очень она ей понравилась, она вместе они играли там с сыном ее, она ей старалась вкусняшечки какие-то приносить. И на какой-то там 7-й день Аня ее спрашивает: «А ты теперь будешь моей мамой?» И вот и женщина начинает литься из глаз слезы. Она взяла паузу, потом говорит: «Анечка, я не могу быть твоей мамой, потому что твоя мама, она к тебе еще придет. Она просто до тебя не дошла. Я просто тебя очень люблю, а твоя мама еще на пути к тебе». И у нее текут слезы. И Аня это видит и начинает ее успокаивать. Говорит: «Ничего, ничего, не плачь, я все поняла. Я дождусь свою маму». После этой последней операции в декабре 2024 года так получилось, что я лично отвозила Анечку обратно в детский дом в Свердловской области. Я с ней общалась лично и в аэропорту, и в самолете. Это очень светлый ребенок, умный. Она знает цифры, она знает буквы. Если ее забрать в семью, это ребенок с огромным потенциалом. И мы очень ждем ее маму. И очень я из-за нее сейчас переживаю, потому что после того, как она вернулась в детский дом, ее забрали из этого детского дома и перевезли в другой. Знаете почему? Потому что в этом детском доме, где она до этого жила, все дети были с первой, второй, третьей группой здоровья. И только Анечка была на инвалидной коляске. И все сказали: ну, как-то ее нужно к своим, к инвалидам. Ее перевезли в детский дом, где дети инвалидизированы, в том числе и ментально. И я очень переживаю, что у ребенка начнутся откаты. Вы понимаете, о чем я говорю? Анечке нужна семья очень срочно.
Людмила, еще раз скажите, пожалуйста, сколько лет Анечке?
Анечке 8 лет, и она живет в Свердловской области. Я готова рассказать про нее бесконечно. Звоните, пишите мне, все расскажу про Аню.
Да, я очень надеюсь, что вот нас услышит именно тот человек, кто приготовлен для семьи, для Анечки. Очень желаем, чтобы семья нашлась как можно быстрее, потому что действительно, ну, сопереживаешь ребенку, очень хочется, чтобы она быстрее оказалась в своей семье у себя дома. Ну что, друзья, я вас попрошу, пожалуйста, сделайте репосты, поделитесь у себя нашим эфиром. Возможно, кто-то из ваших друзей в сообществе, приемных родителей посмотрит эту информацию и будет обратная связь. Чем не больше нас увидят людей, тем, конечно, быстрее будет возможность и шанс найти семью для Ани. Ну, а мы продолжаем наш эфир. Будем говорить о пути в семью другой девочки, тоже Ани. И как раз я сейчас с удовольствием обращусь к Татьяне, к Татьяне Захаровой, которая стала приемной мамой. Татьяна у нас впервые в эфире. У нас такой дебют. И очень здорово, что он посвящен вашему приемному родительству. Татьяна, сколько времени уже вы мама ребенка со спина бифида?
Семья Анютка у нас с 1 июля 2024, это получается, ну, 7 месяцев. А так я к ней, ну, знакома с ней уже год. То есть, вот, примерно год назад я начала к ней ездить вот, в то учреждение, где она находилась. Это как раз-таки то учреждение, куда планируют перевести сейчас вот Анюту, да, про которую рассказывала Людмила. Ну, я хочу сказать, что это ад для ребенка, на самом деле, потому что Анютка, она казнечок с рождения, и все свое время она провела вот в этом учреждении. Вот, причем очень маленький срок она находилась в специализированном доме ребенка. Там, конечно, было ей много внимания, она развивалась. Она там очень много что выучила, и потом, ну, огромный регресс, когда ее в силу под ее возраста по достижению там 10 лет, ее переводят в учреждение, где дети с ментальными вот как раз вот, с такими отклонениями. Вот. И последний год Анечка, вот когда я с ней познакомилась, она уже вообще лежала как палата, группа, это у них, да, называется. Там было около 20 ребятишек, все лежат, то есть даже не разговаривали. Анютка одна, кто разговаривала. И все время она проводила в кровати. То есть у нее были такие кроватки с такими бортиками. И все, она лежала только там. Ну, то есть она даже не умела активной коляской пользоваться. Ну, какой-то праздник, там уж Новый год, там еще какие-то, там, не знаю, мероприятия. Ее садили в обычную прогулочную детскую коляску и куда-то вывозили. Вот. Ну, то есть я считаю, что
да,
это...
Жизнь ребенок проводил в кровати. Все, больше он мира не видел и особо не контактировал. Татьяна, договорите, пожалуйста.
Да, я ей как-то задала вопрос и говорю: Анюта, вот ты в кроватке целыми днями лежала, а что ты видела? Ну, я думала, она мне что-то расскажет там, ну, что-то, может быть, там про няню. Она мне говорит: табличку видела. Я говорю: а что там табличка? А там мое имя и фамилия было написано, и моя фотография. Мне на кровати на бортике была ее. Ну, вот она лежит и везде смотрит. Там у нее окно, штора, потолок, и вот эта табличка замечательно. И бортики вот такие высокие. То есть, чтобы посмотреть, что происходит, ей надо еще вот как бы вот посмотреть что-то. Вот, у Анютки вообще не было словарного запаса, абсолютно никакого. То есть я когда к ней приехала, мне ее, значит, вывезли на колясочке, такие два хвостика, у нее тут такие шишки. Я говорю: привет, она: привет! И все, что я с ней пыталась пообщаться, она на каждый мой вопрос, она, ее волновала только одна тема. Где ее подружка Варя? А Варя — это как раз-таки тоже девочка под декураторством спина бифида, была Варвара. Ее забрали. Ну, вот, и забрали примерно как полгода назад, и все это время она переживала. Она: а где Варя? Отвезите меня к Варе. Она у меня спрашивала: а где Варя? Ты отвезешь меня к Варе? Где? Я хочу тоже к Варе. Ну, то есть, понимаете, я не могу ее, у меня... Тогда, конечно, это была такая трогательная встреча, я там постоянно отвлекалась, вытирала слезы, к ней возвращалась. И первое чувство, конечно, это была жалость. Там, я бы не сказала, что там я включила эмоции, когда нам потом в школе приемных родителей рассказывали. Нет, у меня первое чувство была жалость. То есть мне стало настолько жалко, думаю: господи, бедный ребенок, как она вообще тут выживает? Вот такая тревожность у нее, что она понимает, что Варю-то забрали, а ее-то никто не забирал. Это вот такая первая встреча у нас была.
Да. А Варя, она оказалась в приемной семье?
Да, она оказалась в приемной семье.
Угу. Понятно. И не было возможности, например, у приемных родителей Вари как-то приехать к Ане, рассказать ей, где Варя, как-то с ней поконтактировать, не было?
Нет, к сожалению, не было. Да, она в другой город приехала.
другой город, это
Понятно.
много приемных детей в этой семье, в том числе и с инвалидностью. То есть Варечка была не один ребенок с инвалидностью в этой семье. Там забот.
Понятно. Все ясно. Татьяна, ну, не только меня, конечно, но всех слушателей, наших зрителей всегда интересует, с чего начинается путь приемного родителя. То есть, как вы решили, что, во-первых, вы пойдете в эту тему, и у вас будет приемный ребенок, и тем более ребенок со спина-бифида. Потому что, ну, скажем, чем не больше информации человек узнает, тем больше мифов проседает. Ну, что это невероятно, это невозможно, это очень сложно. Конечно, мы не будем тоже романтизировать и говорить, что очень легко. Везде есть свои сложности, и в этой теме они тоже присутствуют. Но сказать, что это невозможно, нельзя. Вот как вы для себя решили, что вы будете приемным родителем и вот именно этого ребенка?
Я для себя решила, наверное, прям в тот момент, на самом деле. То есть я на эмоциях ехала в машине, рыдала всю дорогу, и когда я зашла в дом, первое, что я сделала, я посмотрела все проемы. Проедет она на коляске или не проедет. И сразу думаю, так, кровать сюда поставим, может, еще вообще ничего не знал. Вот, то есть это была первая такая. Это вот я сейчас пытаюсь анализировать, это была жалость. То есть, ну, вот у меня конкретно жалость, мне стало жалко. Ну и потом, а вообще, когда я к ней поехала туда, я на тот момент уже задумывалась о приемном родительстве, но поскольку я быстро все анализирую, смотрю, я сразу поняла, что в принципе детей и так забирают маленьких здоровых, вот, то есть самая сложно устраиваемая категория – это дети с инвалидностью, это дети-подростки и дети, где вот их там двое-трое-четверо. Вот, поскольку у меня, слава богу, мне Бог наградил двумя здоровыми дочерьми, и я думаю, ну надо помочь, наверное, тому, у кого шансов в принципе нет. Я вот все-таки как-то больше на подростков ориентировалась. Ну, то есть ребенок с инвалидностью, я сразу, ну, думаю, ну как, нет, с инвалидностью, ну нет, опыта нет, да нет, где там ребенок с инвалидностью и там моя активная жизнь нет. Вот, и когда пришло время уже вот как-то двигаться в этом направлении, я записалась на волонтером. Волонтером в
Да.
фонд, фонд-то ему нужен есть такой, вы, наверное, тоже его знаете. Думаю, буду ездить. Но вот я не готова на данный момент взять ни подростка, ни ребенка с инвалидностью. Я буду пока просто ездить. И вот так я к Ане и приехала, собственно. Вот. И потом начался сложный путь. То есть это было непросто. То есть я-то для себя это все решила. Но у меня есть еще муж и двое детей. И дети подростки у меня 17-15 лет. Вот. Ну, я мужу все объяснила, рассказала. Говорю, вот буду ездить. Он такой, я тебя знаю. И он моим детям говорит, девчонки, ждите, скоро мама нам кого-нибудь привезет. Вот.
Так.
Ну, прошло, наверное, месяц где-то или два. Вот. Ну, он видит каждый раз мои слезы, он такой, короче, давай ее заберем. Вот. Я говорю, да, давай заберем. Я говорю, нам надо пройти школу приемных родителей. Мы прошли школу приемных родителей. А по окончанию школы мой муж сказал, ну, любимая, прости, я себя чувствую предателем, но я не готов. Вот, к слову, та школа приемных родителей, где мы обучались, она, к сожалению, больше ориентирована на усыновление, на маленьких детей. То есть как-то вот у них вот такая программа, больше такая ориентация. И сколько мы там учились, нам все время вызывали какие-то встречи, то психолог, наверное, говорил, то ведущий, там, организатор, который сам является приемными родителями. Они говорили, Игорь, ну ладно, твоя жена, ну ладно, она-то дурочка у тебя, ну ты-то, тебе-то зачем это надо? Вот, и после этого, конечно, он говорит, дорогая, прости, но я не готов. Ну я так внутри, конечно, такая злость на него была, и все, думаю, ну как вот, это же эгоизм, ну вот ты не хочешь вывести из привычной там зоны. Ну, с другой стороны, я понимала, что ему сложно. Это то же самое, чтобы он мне сейчас показал ребенку, у которого бы у меня душа вообще не откликнулась, сказала, он будет жить с нами, например, да? Вот и ладно, думаю, ну всему свое время. Говорю, ну хорошо, мы будем ее брать на гостевой. Он говорит, давай, будем, я думаю, окей, хотя бы начнем с гостевого. И когда мы ее
Найти
первый раз,
компромисс.
да, ну и с детьми, естественно, мы разговаривали. Средняя дочь, уже теперь средняя, тогда младшая, она сразу вот как-то, знаете, она такая эмпатичная, то она на меня очень похожа. А старшая, у нее вот этот переходной возраст, и она, ну что там, ну, про нас скажут, мама, я с вами никуда не буду ездить. Вот вы поедете куда-нибудь, я вас, меня можете не брать, я буду стесняться, то есть вот этот у меня момент. Вот, ну, тоже разговаривали, как-то я объясняла, и вот однажды она ко мне сама подошла, дочь старшая, и говорит: «Мам, ты знаешь, я такой эксперимент в интернете прочитала, что, ну, человек сидел в заперти 7 дней в белом помещении, и на 7-й день он отказался от миллиона долларов и прервал этот, ну, эксперимент, потому что начал сходить с ума». Он говорит: «Мам, наверное, Аня, там так тяжело». Я говорю: «Ну, конечно, дочь». Я говорю: «Я так рада, что ты вот, ну, провела параллель». Вот. И потом как-то им легче, легче тоже дети. Потом мы ее взяли на гостевой, и на третий день Жанна со мной на связи все эти дни была. У меня муж ушел из дома, и говорит: «Бери ее назад, бери ее назад». Вот, то есть она нам вывалила вообще все то, что она слышала там вокруг. Это были маты, это было вообще неадекватное. Ну, то есть это вот, понимаете, это как будто бы вот Маугли ребенок, вот, правда. То есть она ничего понять не может. Может быть, то как она не может понять, что мы ее домой-то привезли? Я говорю: «Ну, она не понимает». Вот, я помню, звоню Жанне, плачу: «Ну, Татьяна, успокойтесь, это адаптация, все будет хорошо». Я думаю: «Блин, какая адаптация, всего третий день, где этот сладкий период? Это что, все так плохо у нас? Так началось?» Я думаю: «Дальше еще будет хуже». Вот. Но потом нормально, и потом она. И хорошо, что мы взяли на неделю. То есть мне было стыдно ее отвезти раньше времени. Я говорю: «Давай хотя бы вот взяли на неделю, ну, все-таки». И день на 6-й, на 7-й, все, он уже в бассейне с ней плюхался, и как-то вот все. Он понял, что, видите, там такой нюанс был, когда мы обучали в школе приемных родителей, ему почему-то запало урок, в котором нам психолог проговаривал. Я не знаю, почему так вот она нам говорила, но она говорила: 100% у вас будут конфликты, дети возненавидят приемного ребенка, приемный ребенок возненавидит их, и вообще вы все друг друга возненавидите, и потом она будет вас всех выживать, вот всех конкурентов.
Хороший настрой.
Да, и он мне говорит: «Саша, она уже меня выживает», а она ему прямым текстом: «Уходи отсюда, я буду тут с Таней со мной, мне мама-то еще не взяла, мне Таня, детей моих ушли все у нее», знаете, вот она как нянька, вот как с ними там. И она нам все вот это выдала. То есть мы почувствовали, что как будто у нас воспитательница появилась такая, знаете, ух, такая вот прям такой закалки. Я говорю: «Сейчас палку возьму. Я сейчас вам тут всем это, ой, это вообще». И это все она нам выдала. Ну, и потом, когда мы уже ее вот назад отвезли, и на неделю мы ее отвезли назад, вернули, и ехали домой, и вот он, я вижу, что вот он: «Ну да, да, вот можно, давай не будем торопиться, давай еще раз все взвесим». Вот, ему было сложно, потому что он не понимал, и сейчас у нас до сих пор нет понимания, будет ли тот момент, когда она сможет жить без нас, сможет ли она сама себя обслуживать. Не в плане физическом, а в плане умственном. То есть сейчас Анютке 9, но по развитию мы 3-4 года. Вот, это даже не педзапущенность, а это, как нам объяснили, вторичная умственная отсталость. То есть она легкой форме, чисто внешне даже не заметна, но сможет ли она потом как-то самостоятельно жить с этим, пока мы не знаем. Вот. Мало очень времени прошло. Но то, что мы видим сейчас, конечно, это внушает надежду, что, мне кажется, точно сможет. Вот вчера она научилась, представляете, перчатки сама одевать. Перчатки, каждый пальчик надо воткнуть в этот. То есть раньше для нее это вообще недоступно было. Сейчас она это уже может делать. Вот, ну, то есть, и потом, знаете, основная, то есть, вот инвалидность, ее инвалидизация, она вообще нам, ну, не ощущается. Есть сложности, я ничего не могу сказать, да. Но нам сложнее именно с ее поведением. Вот это основная сложность. То есть, ну, и то есть, по факту получается, что мы взяли бы ребенка без инвалидности, да, у нас были бы, скорее всего, такие же проблемы с поведением. Что мы взяли ребенка с инвалидностью, мы получили такие же проблемы. То есть это нужно работать, это выправлять потихоньку. Терпение, конечно, мне надо много-много, но потихоньку двигаемся. Вот.
Татьяна, спасибо. Ну, во-первых, конечно, я вас поздравляю, что у вас в семью пришел ребенок. И хотя путь был непростой, и, скорее всего, он не будет легким, но уже вот маленькие победы – это же счастье, когда ты видишь, что ребенок начинает расцветать, он начинает делать то, что не делал для тебя, и понимаешь, что вот какая бы ни была его будущая жизнь, в каких достижениях, развитии, она будет в любом случае лучшей, чем если бы вас в ней не было. Это несравнимо. Поэтому это уже невероятное вдохновение. Но вот я у Жанны хочу спросить, потому что я понимаю, что Жанна вас вела на протяжении всего этого пути, помогала, поддерживала. Жанна, если нас сейчас слушают кандидаты в приемные родители и, возможно, задаются вопросом, а вот я смогла бы или смог бы, как Татьяна, семья ее взять вот такого ребенка с такими особенностями? Какие вопросы нужно еще задать, чтобы немножко понять эту тему и себя, свою готовность?
Ну, прежде всего, когда мы приходим в историю приемного родительства, я хочу сказать, что, вероятно, у каждого своя дорога к приемному родительству. И действительно ставить такой себе цель просто принять ребенка в семью, человек руководствуется каким-то мотивом. Мотивов на самом деле очень много. Почему семья приходит, вот, решает стать на этот путь приемного родительства. Как вот ситуация Татьяны, да, она, наверное, в какой-то степени уникальная. Почему? Объясню. Потому что вы знаете, мы ходим вот каждый день, встаем утром, для нас все привычно, у нас есть семья. И вот вы понимаете, тот момент, когда Татьяну зацепила история с Анечкой, наверное, вот то было тем спусковым механизмом, когда она задала себе вопрос. Вот почувствовав себя вот рядом с этим ребенком, для себя осознав, что я хочу познакомиться с этим ребенком, это уже были первые шаги, потому что она уже шла не просто за своими чувствами, для того, что мы много чего с вами хотим, но далеко не каждый готов сделать первый шаг. Вот Татьяна сделала этот первый шаг. И осознав вот всю историю и проникнув, наверное, в эту историю Анечки, она пришла к тому, что ей не просто не безразлична судьба этого ребенка, и она не просто хочет ей помогать, она понимает реально, что это ее история. В какой-то степени это ее история, поэтому, приехав домой, она стала искать, где она будет стоять кроватка, какие у нее проемы. Это уже говорит о некой такой готовности. И прежде всего, шаги, когда мы себе задаем вопрос, да, я не просто жалею этого ребенка. Для чего мне надо это? Как я себя вижу в этой истории? Что я буду делать? Потому что одно дело просто принять, но за словом принять идет целая жизнь. Насколько я готов жить в этом, где я буду искать ресурсы, кто будет со мной рядом в сложную ситуацию. И, конечно, возвращаясь к нашей Танечке, которую я очень рада видеть сегодня в эфире, вы знаете, благодарна ей, зная, через что ей пришлось пройти, через какие препятствия, это действительно были препятствия, потому что была готова Татьяна, но не был готов муж. И здесь мы возвращаемся ко второму пункту ответа на этот вопрос, потому что не только я готова прийти в эту историю, насколько готовы прийти в эту историю мои близкие, мой муж, мои дети. И здесь именно дети, которые у Татьяны двое, кто-то был готов искренне принять, а кто-то был действительно, вот наши, наверное, какие-то наш менталитет такой общий, да, вот а как я буду, да, а вот как на меня посмотрят, да, тоже, это тоже отзывается. Хорошо ли это, плохо, это правильно, потому что каждый чувствует по-своему. И вот Татьяны усилия, которые она сделала для того, чтобы не навешивая свои какие-то эмоции, свои переживания, наверное, то, что бы хотела она, и она давала возможность каждому ребенку прийти к этому по-своему. И тот же муж, который изначально не был готов, действительно, вот такими маленькими шагами, не осуждая его за то, что он такой черствый, и он не стал воспринимать историю Ани так же, как и Татьяна, она его потихонечку подводила к тому, к принятию вообще истории Анечки и осознанию того, что Аня может стать частью их семьи. Конечно, все было очень непросто, и когда мы принимаем семью ребенка, у каждого из нас, знаете, своя картинка. Точно так же, как и у ребенка, который придет в нашу семью, у него тоже есть своя картинка. И картинка не только со знаком плюс, но и со знаком минус. Потому что ребенок тоже испытывает определенные страхи, недоверие, страх предательства, страх жестокого обращения. Наши дети не готовы в какой-то мере вот настолько доверять, да, а ребенок, который не знал никогда, что такое семья, для него это квест еще тот, потому что он не понимает, куда он попадет и что ему с этим дальше делать. И здесь мы, взрослые, несем колоссальную ответственность за судьбу этого ребенка, за судьбу тех, кто с нами рядом. И поэтому, конечно, вот несмотря на все сложности, с которыми придется столкнуться, семья прежде всего должна быть готова постоянно расти с этим ребенком. Расти в каком смысле? Потому что мы должны постоянно учиться, постоянно общаться, мы должны уметь обращаться за помощью, мы должны говорить о том, что «Сос, мне нужна срочно помощь, вы сможете подключиться, мне прямо сейчас надо, мне действительно плохо». Нельзя говорить, закрываться в себе и думать, что я смогу вот взять и вот просто развести руками. Мы не волшебники, мы просто люди. Люди со своими переживаниями, со своим опытом жизненным. И ребенок, приходя в семью, он переворачивает вообще не только жизнь свою, но и нашу. Вообще просто вот образуется другая семья, и каждый в этой семье будет искать свое место. Что-то нас действительно будет, нам будет очень сложно принять, но и задача приемного родителя – принять ребенка с его историей социальной, с его сложностями. И когда Татьяна говорит о том, что был, например, со слов Анечки, вот из уст Анечки один сплошной мат, да, и действительно, ты не понимал, как это, либо она настолько нас ненавидит, что готова нам послать вот то, что она нам посылает, либо первое, что я говорю всегда родителям, подумайте, как у вас это отзывается, как вы думаете, что ребенок хочет вам сказать. Ни один ребенок не желает сделать больно своим родителям. Просто он действительно пока, как Маугли, он не знает, как поступить, он не знает, как правильно, он не знает, что принято в вашей семье. И поэтому это такой колоссальный общий труд. И родители для себя, и члены семьи должны понимать, что у них будет некая новая социальная роль. Роль вот приемных родителей ребенка, не просто особенного, ребенка с особыми потребностями. И задача, наверное, наша как специалистов помочь в этот период семье, самому ребенку, близким, детям, которые проживают в этой семье. Это действительно такая, наверное, общая помощь, и если семья готова принять, то я уверена, что все в этой жизни, все в семье состоится. Конечно же.
Хорошо, что есть фонд, конечно, это замечательно. Но вот я слушаю вас, Жанна, и я думаю, вот выделила два слова: это ответственность и полное изменение жизни. Я думаю, вот это как раз и пугает людей. Потому что даже когда они проходят ШПР, они понимают, что впереди ну, не стиль романтик, будут трения, будут тернии. Но здесь, когда берут ребенка со спина бифида, прибавляется еще его особенность. Да? Плюс, конечно, индивидуальность каждого ребенка, истории, которая стоит за ним. Вот, например, как Аня, вернее, Татьяна сейчас рассказывала про Аню, что ребенок лежал смотрел на одну табличку, регрессировал, и что с этим делать? И никто не скажет, можно наверстать это упущенное или нет. Вот Татьяна тоже не знает, сможет ли она потом быть самостоятельной именно в ментальном плане или нету. То есть это неизвестность, а неизвестность – это тревожность. Вот как здесь помогать себе, на какие встать точки опоры? Потому что вот как человек может сказать, что да, я справлюсь? А я могу на этот вопрос ответить только в процессе, потому что я не знаю тоже до конца своего ресурса. Конечно, что-то можно подготовить, там, на что-то обратить внимание. Или вот я знаю приемные родители некоторые, которые тоже сразу на ШПР говорили, вот да, я готов там, допустим, к ребенку с пенальнику, но не готов к ребенку с ментальными нарушениями. Кто-то наоборот, да, там спокойно, ну не спокойно, но могу, например, себя представить, что в моей семье будет ребенок с такими ментальными особенностями. Или когда люди берут солнечных детей к себе в семью, а кто-то категорически говорит, нет, я не могу. Вот как понять себя?
На самом деле в школе приемных родителей, в процессе школы приемных родителей мы очень часто касаемся этой темы наших мотивов. Почему мы хотим, чтобы к нам пришел ребенок и какого ребенка мы видим? Мы говорим о тех ресурсах, которые нам помогут справиться в той или иной ситуации. На какие ресурсы мы будем опираться, если нам будет совсем очень тяжело? Потому что ребенок – это прежде всего ответственность, и он приходит в семью навсегда. Вот. И чем родители больше, соответственно, смогут ответить себе честно на этот вопрос, не просто принять ребенка, а как я дальше буду жить? Готов ли я, например, изменить свой график работы? Да, как вообще я буду справляться с теми или иными жизненными сложностями и, в принципе, прежде всего, социальными сложностями. Да, кто мне в этот момент будет помогать? Вот когда ответ будет на эти вопросы, это уже путь к успеху. Потому что, как правило, задавая себе и отвечая себе честно на вопросы, все равно ты приходишь к решению, готов ты или не готов. Сказать, что я действительно готов настолько, что я смогу руками все развести, не сможет никто. Мы, к сожалению, не волшебники, но, тем не менее, здесь прежде всего мы должны быть честны перед собой. И помощь ребенку – это не только приемное родительство. Кто-то, например, может принять ребенка в семью, а есть люди, которые говорят о том, что, вы знаете, я искренне проникаюсь судьбой этого ребенка, но я готов помогать финансово, например, практически, я готов быть волонтером. Это тоже колоссальная помощь, в которой тоже наши дети нуждаются. И наши дети тоже должны понимать, что это они прежде всего дети, и что их принимает общество такими, какие они есть. Вы знаете, я сейчас просто, вот Людмила, Татьяна, мы были в лагере, где вот с Людочкой в раздолье у отца Бориса под Санкт-Петербургом. И, Татьяна, вы знаете, я вот до сих пор постоянно возвращаюсь в те дни, потому что наши дети на колясках общались совершенно другими детьми, которые точно так же бегали. Вы не представляете, вот грань между нашими детьми, колясочниками, да, с особенностями, и детьми обычными, она была стерта. Они влюблялись, они дружили, они плакали, когда они расставались. Вы знаете, вот я сейчас говорю, у меня мурашки по коже, потому что понимаешь, что вот ограничение – это у нас в голове. У детей все проще, намного проще. И я, конечно, наших родителей всех очень, наверное, как и Людочка, и наши коллеги по фонду, мы всех очень ждем в лагере у отца Бориса в этом году, который пройдет в августе. Действительно, это такая уникальная возможность получить ресурс для родителей. Для мам, когда действительно очень часто получается так, что вот как Татьяна, наши мамы часто оказываются в больнице с детьми. Наверное, из-за каких-то определенных особенностей деток, из-за того, что немного они все-таки вырываются из привычного образа жизни, общение, круг общения становится уже. И, конечно, вот лагерь дает эту уникальную возможность, когда ты можешь быть равной среди равных. Ты можешь получить ответы на многие свои вопросы. И это действительно уникальная возможность. Я всегда вспоминаю с удовольствием и вообще с восхищением свой кабинет психолога в лесу, среди сосен, среди грибов. Это было просто нереально. Действительно, это очень нужно и важно. Вот, знаете, наверное, такая поддержка и помощь. Мы проводим в фонде группу поддержки приемных родителей. Мы встречаемся каждую последнюю субботу месяца, где каждый может искренне поделиться своими проблемами, сложностями, своей историей. И вот среди равных, вот именно среди равных тех людей, которые тебе смогут дать обратную связь и рассказать, как было у него, как он справился с той или иной ситуацией. Действительно, это очень здорово. И человек, который приходит, не просто приходит в приемное родительство, а понимает, что общение с психологом, общение с эрготерапевтом, общение со специалистами, которые могут тебе помочь, и если он готов принять эту помощь, у него все будет хорошо. Просто это тот ресурс, который дает семье выстоять, который дает возможность справиться и самому с какими-то сложными ситуациями, и ребенку помочь. Это очень важно. Вот тогда наступает гармония. Татьяна.
Да, хотела еще спросить у Татьяны. Дорогие, извините, что перебиваю, у нас просто время очень быстро бежит. Татьяна, скажите, пожалуйста, вот можете назвать две или три вещи, обстоятельства, явления, которые изменились в вашей жизни с приходом Ани, и которые труднее всего вам дались? Вот что было труднее всего в изменении вашей жизни?
Ну, на самом деле, мне труднее всего на сегодняшний день, что она как хвостик. Просто вот, она везде. Вот только меня, если нет, все, и он мне начинает, это триггерит. Только вот это, мне не хватает терпения просто все вот эти, справляться с ее травмами. Да? Вот единственное, наверное. А так, наоборот, с приходом Анютки я поменяла график работы, я больше отдыхаю, я больше нахожусь дома. То есть вот прям я бы не сказала, что кардинально в какую-то там сторону. Мне кажется, у нас изменилась организация вот, да, нашей жизни в лучшую сторону, на самом деле. У меня муж больше не стал помогать, я больше стала отдыхать, муж больше стал отдыхать, и как-то так. Вот. Сейчас мы в больнице находимся. Тоже для меня своего рода такой небольшой отпуск. Да, нас тут кормят, поют, убираться готовить не надо, мы тут не лежим, книжки читаем. Вот, ну, вот, говорю, самое сложное, что мне пришлось поменять, это, наверное, терпение у меня вырабатывается, с каждым днем вырабатывается, потому что я вообще человек по натуре очень нетерпеливый, но Аня меня этому обучает очень хорошо, знаете, вот так вот, сиюминутно, каждый день. Она говорит: мама, терпи, не терпи, я сейчас тебя буду проверять, ты должна это вытерпеть. Вот это мне очень сложно, да, терпения иногда не хватает. Вот, ну, я вот еще про ресурс хотела, да, отметить. Для меня огромный ресурс – это мамы, мамы, у которых такие дети. Когда у меня были сомнения, я просто им звонила, и мы по час, по два разговаривали. Я сначала задавала вопросы в плане там, о памперсы, о катетере, все, тут разобрались, а потом по проблемам с поведением, вот. Они до сих пор меня поддерживают. Это вообще классная помощь, поддержка. Вот приемные мамы, которые именно с опытом сиротства, вот с расстройством там, привязанности, вот это все очень помогают. Они прям дельные советы дают. Вот это для меня это большой ресурс. И работа моя, которая иногда я ухожу на работу, Аня с папой, я просто отдыхаю.
Да, ну смена локаций, да, внешних, внутренних, конечно. Татьяна, а ваше окружение как отреагировало на прибавление в семье? То есть кто вас поддержал? С кем пришлось расстаться, если такое случилось?
Вы знаете, расстаться ни с кем не пришлось, просто меньше видимся сейчас. Вот, потому что есть особенность поведения Ани, мы стараемся лишний раз своё видение шокировать. Вот, скажем так. А так нет, все с нами, все друзья с нами. Мои родители вообще большая поддержка. Они вот как-то сразу приняли тоже и помогают. И все. То есть у нас как-то, вот знаете, пазл прям идеально все сложилось у нас. Вот нет такого, что кто-то от нас отвернулся. Ну, плюс человек сам по себе такой целостный. Даже если кто-то отвернется, я не расстроюсь. Мне появилось, представляете, сколько новых вообще знакомств, друзей, Аня меня, да, благодаря Анютке. У меня очень много сейчас новых знакомств, я вообще не расстраиваюсь. Я даже не успеваю со всеми общаться.
Да, но то есть самое главное, это то, что личного времени не хватает, да, потому что все время Аня рядом, и она вас
да,
вот так вот
да,
присвоила сейчас.
Да, 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 да. Это правильно, вы прям точно в точку сказали.
Хорошо, но я желаю, чтобы это терпение, оно было тоже ресурсным, чтобы вы в этом тоже находили какие-то для себя источники вдохновения. Хотя, наверное, это очень непросто. И, скорее всего, непросто. Но еще раз, дорогие, давайте мы напомним о нашей девочке Анечке другой, которая пока еще не нашла свою семью, но очень ждет. И ребенку эта семья нужна, потому что сейчас она находится в детском учреждении, которое не сподвигает ее к развитию, а наоборот. Людмила, давайте мы еще скажем пару слов об Анюте и призыв к ее будущим родителям.
Анечке 8 лет, она живет в Свердловской области, в детском доме и очень-очень ждет своих родителей. Я готова вам ответить на все ваши вопросы. Звоните, пожалуйста, пишите 8-905-587-30-14, WhatsApp, Telegram, все виды связи в любое время, чтобы найти Анечке семью.
Да, дорогие, я также призываю вас поделиться этой информацией, сделать перепосты, сказать своим друзьям, разместить в группы, если как раз вы имеете к этому отношение приемных родителей. Пусть нас услышит, увидит как можно большее количество людей. Ждем отзыва по Ане. Очень надеемся. Дорогие люди, посмотрите, может быть, это ребенок как раз тот, кто и должен быть в вашей семье. Возможно, это так. И, конечно, фонд «Спина Бифида», как здесь уже Жанна рассказала, не оставит вас. Пожалуйста, вся информация, много поддержки, специалисты все время с вами на созвоне. Посмотрите, да, насколько эта тема, она соответствует вашим возможностям, ожиданиям, чтобы в нее войти. Но очень хочется, чтобы у Ани появилась семья. Ну и буквально вот у нас осталось немного времени до завершения эфира. Жанна, если нас сейчас смотрят люди, которые, ну вот, сердцем расположились, но все-таки еще сомневаются, это их путь или нет, что можно сказать, как можно вдохновить?
Прежде всего, слушайте свое сердце, оно вам подскажет. И, конечно, идите за помощью к специалистам, если вам надо разобраться в каких-то своих дополнительных вопросах. Я думаю, что все специалисты нашего фонда готовы всегда прийти на помощь. И точно так же, как с историей Татьяны, еще на стадии приема ребенка в семью, осознание того, что это именно мой ребенок, мы готовы с вами работать. Мы вас ждем.
Да, спасибо большое. Татьяна, может быть, вы что-то скажете уже со своего опыта? Вот родителю, который слушает вас и, с одной стороны, восхищается и даже уже составляет, ну, некий такой план, ага, вот, а может быть, да, мы тоже могли бы принять, есть какая-то возможность там поменять работу, еще что-то сделать, и все равно какие-то есть внутренние блоки. Вот на что бы вы посоветовали внимание обратить?
Я поддержу Жанну и скажу, что когда ребенок западает в сердце, и ты думаешь, если я сейчас струшу и не сделаю шаги, то как я буду с этим жить потом? Задайте себе этот вопрос. Если вы скажете себе, ну, нормально я проживу, то значит не надо. А если вы себе ответите на вопрос, нет, я буду про это все время думать и говорить себе, а я же могла помочь тогда одному ребенку. Если вы себе ответите на этот вопрос честно, вот, то я думаю, это будет правильно. То есть задать такой вопрос и послушать внутренний ответ.
Да, спасибо вам за эти комментарии. Они очень Они очень проникновенные, важные. И знаю, что не у каждого приемного родителя сразу возникает вот такое принятие ребенка на всех уровнях, да, физически в том числе. Много было историй, когда родители делились, что и этот порог нужно было переступать, привыкать вот к тактильным ощущениям, к запаху, к объятиям этого ребенка, потому что вызывало отторжение, раздражение, и родители пугались и даже говорили: «Господи, а дальше я что буду делать, если мне сейчас тяжело, я, наверное, выпаду из этой темы». И тоже приходили специалисты и успокаивали, говорили: не переживайте, все нормально, потихонечку все это сгладится. И действительно было именно так. А у вас вообще, видите, сразу такое принятие
нам
было.
Вообще повезло.
Это точно. Ну, мне кажется, вы сказали тоже очень важное, Татьяна, что вы этого ребенка полюбили, и это уже, знаете, большой резервуар для того, чтобы пополнять ваше терпение. Дорогие, еще раз всем спасибо и до следующих встреч.